память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Память жива». Сизой лентой на запад бежит от Москвы Минское шоссе. 85-й километр. Если присмотреться налево по движению машины, увидишь мраморный пьедестал. На пьедестале застыла девушка, связаны руки, гордый, открытый взгляд. Это памятник Зое, Зое Космодемьянской. В свое время история о девочке-десятикласснике, добровольно вступившей в ряды диверсионного отряда и отдавшей жизнь за родину, история о Зое Космодемьянской была известна в нашей стране буквально каждому. Подрастающих ребят она заставляла равняться на героиню. И ни одно поколение людей, которые воспитывались и жили в Советском Союзе, ощутило на себе влияние этого поступка. Но что знает сегодня о Зое современная молодежь? Почему, в общем-то, практически из сознания народа исчез этот светлый символ несгибаемого русского духа? Надо сказать, что Зоя Космодемьянская была первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза посмертно. Ее образ многократно отражен и в художественной литературе, и в публицистике, и в кинематографе, живописи, монументальном искусстве, музейных экспозициях. Но надо сказать, что постперестроечные годы, перестроечные годы, так случилось, что о Зое Космодемьянской, ну, действительно, этот символ несгибаемого русского духа был каким-то образом вытеснен. И живая память подвига стерлась, исказилась до неузнаваемости. И легендами, какими-то, может быть, непроверенными сведениями ее жизнь обросла. В особенности много какой-то домыслов, лжи непродуманной. Но в последнее время у нас в истории очень многое восстанавливается. Готовясь к сегодняшней передаче, я посмотрела и материалы интернета, и посмотрела, какие книги остались еще о Зое и Шуре. Их было много, но пока еще в библиотеках есть вот повесть о Зое и Шуре, написанная матерью их в литературной обработке Фриды Вигдоровой. А в далеком 1942 году ныне известный журналист газеты «Правда» узнал о Зое из очерка Петра Лидина «Таня», который был тогда опубликован. И как-то его зацепил этот очерк. И он в течение долгих лет, вот до наших дней буквально, собирал по крупицам все сведения о Зое. И ему удалось не просто восстановить, а реконструировать целый мир, в котором жила девушка, с кем общалась, по архивам, по исследованиям таких же энтузиастов, как он сам, и по памяти своей и чужой. И он написал книгу «Зоя Космодемьянская. Правда против лжи». Уже вот в этом году в издательстве «Алгоритм» она вышла в серии «За родину, за победу». Тираж ее 3200 экземпляров. К сожалению, пока еще до нашего города она не дошла, и ее нет, но отклики о ней, отрывки разные, можно прочесть на сайте и в «Правде», и в других произведениях Виктора Кожемяка. Но особое место вот здесь, эта книга она не гонится за сенсацией, она просто отстаивает историческую правду, восстанавливает имя этой девушки, очищая его от тех сенсационных наростов, которые в перестроечные годы случились на этом имени. Жизни и подвигам боевых товарищей в этой книге Зоиных отведено особое место, так же, как и впервые открывшим подвиг Зои журналисту Петру Ледову и фотографу Сергею Струнникову. Ну и так, кто же это была Зоя Космодемьянская? Зоя Анатольевна Космодемьянская родилась 30 сентября по другим источникам. 8 сентября 1923 года в селе Осиново-Гай. В разных источниках это село именуется также Осиново-Гай или Осиновые Гаи, что означает «осиновая роща». Ныне это деревня в Гавриловском районе Тамбовской области. Ее родители были учителями Анатолий и Любовь Космодемьянские. Отец Анатолий был выходцем из духовного сословия, и его фамилия Космодемьянский, она писалась ранее как Никос, не через букву «С», а Козьмодемьянский, потому что она происходит, как и большинство фамилий священников, от названия церкви. В данном случае святых Козьма и Демьяна, где служил их предок. Отец учился в духовной семинарии, но не окончил ее. У Зои был младший брат Александр, который погиб, защищая родину, спустя 4 года после ее смерти. Надо сказать, что деда Зои, который был священником, ждала нелегкая участь. Он был схвачен большевиками, после жестоких истязаний утоплен в пруду. Труп его обнаружен был только весной 19 года, и он был похоронен рядом с церковью, которая к тому времени была закрыта. В 1929 году семья Космодемьянских оказалась в Сибири. По некоторым утверждениям, они были сосланы за выступление Анатолия Космодемьянского против коллективизации. Но по свидетельству матери Зои, Любови Космодемьянской, которые были опубликованы в 1986 году, они бежали в Сибирь, спасаясь от доноса. Где они жили до этого, не ясно, но вот известно, что в течение года они жили в селе Шиткино на Бирюсе, это ныне Иркутская область. Однако, в общем, потом они сумели переехать в Москву. К этому времени отца уже не было в живых, потому что в 1933 году он после операции на кишечнике умер. И воспитывала их мать. Благодаря своей сестре, сестре-матери, и хлопотам ее, она служила в наркомпросе, семья вернулась в Москву. И они поселились на дальней окраине Москвы, недалеко от железнодорожной станции Подмосковная. Ныне это район Коптево. Зоя училась в школе, училась хорошо. Особенно она увлекалась историей и литературой. Мечтала поступить в литературный институт. В 1938 году Зоя Космодемьянская вступила в ряды комсомола. Ну, надо сказать, что по воспоминаниям у нее не всегда складывались отношения лучшим образом с одноклассниками. В результате того, что ее не переизбрали в 1939 году комсоргом класса, у нее, как пишут в некоторых источниках, пишется, развилась нервная болезнь. И в 1939 году, когда она переходила из 8 в 9 класс, у нее, значит, было, как пишет мать, нервное заболевание. Ей, как мать пишет, не нравилось непостоянство подруг. Поэтому она переживала все это, говорила, что одинокий человек, что она не может подобрать себе подругу. В 1940 году она перенесла острый менингит, после которого проходила реабилитацию в санатории по нервным болезням в Сокольниках, где подружилась с писателем Аркадием Гайдаром, который в это же время лежал там. И в этом году, в 40-м, она окончила 9 класс школы номер 201, несмотря на большое количество пропущенных по болезни занятий. Но самое главное, что вот потом это обстоятельство, что она лежала в нервной клинике, в больнице и лечилась от этого заболевания, послужило поводом различных инсинуаций. Появлялись такие публикации в печати, в желтой прессе, да и не только в желтой прессе, что Зоя Космодемьянская якобы болела шизофренией и так далее. Ну вот, началась Великая Отечественная война. И Зоя Космодемьянская сразу же пришла в райком комсомола с тем, чтобы на борьбу с фашистами выступить. Но, конечно, сразу ее не отправили туда. А 31 октября 1941 года Зоя в числе 2000 комсомольцев-добровольцев была доставлена в диверсионную школу и стала бойцом разведывательно-диверсионной части. Официально эта часть называлась партизанской частью 9903 штаба Западного фронта. После короткого обучения в составе группы уже 4 ноября группа была переброшена в район Волоколамска, где группа успешно справилась с заданием, минированием дороги. Надо сказать, что октябрь-ноябрь 1941 года это были, конечно, очень трудные дни для Москвы, для всей нашей страны. 17 ноября вышел приказ Верховного Главнокомандования номер 428, который предписывал лишить германскую армию возможности располагаться в селах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех населенных пунктов на холод в поле, выкурить их из всех помещений и теплых убежищ и так далее. И вот для исполнения этого приказа командиры диверсионных групп получили задание в течение 5-7 дней сжечь 10 населенных пунктов, в том числе деревню Петрищево Верейского района, а ныне это Русский район, Московской области. И вот две группы, в одной из которых находилась Зоя Космодемьянская, в группах было по 10 человек, когда пошли на задание, попали под обстрел, понесли тяжелые потери, частично рассеялись, и их остатки, вот этих отрядов, объединились под командованием одним Бориса Крайнова. 27 ноября в 2 часа ночи Борис Крайнов, Василий Клубков и Зоя Космодемьянская подожгли в Петрищеве 3 дома. При этом у немцев погибло 20 лошадей. По словам вот уже сослуживцев, после этого Зое удалось сжечь немецкий узел связи, что затруднило или практически сделало невозможным взаимодействие немецких частей, на которые стояли под Москвой. А в дальнейшем известно, что один из членов этой группы, Крайнов, не дождался Зои Клубкова в условленном месте и ушел, и благополучно вернулся к своим. А Клубков был схвачен немцами. Зоя, разминувшись с товарищами и оставшись одна, решила вернуться в Петрищево и продолжать поджоги. Однако немцы были уже на стороже, собрали сход местных жителей, на котором велели охранять им дома. И вот здесь, 28 ноября, при попытке поджечь сарай Свиридова, одного из назначенных немцами стражников, Зоя была замечена хозяином, который вызвал квартировавших у него немцев, а немцы схватили девушку около 7 часов вечера. Свиридов за это был награжден немцами стаканом водки, но впоследствии уже советским судом за пособничество немцам был приговорен к расстрелу. Зою стали допрашивать. На допросе она назвалась Таней, не сказала ничего определенного. Об этом написано довольно-таки много, в различных там вариантах. Она говорила, что ничего совершенно, говорила про то, что зачем ваши цели уничтожить вас. Кто вы, не скажу, это вы поджигали дома, да. Кто вас послал? Она тоже на этот вопрос не отвечала. Ну, тогда ее избили и решили казнить, собрав в центр деревни жителей. Сорвали с нее одежду, сначала водили по деревне, показывали жителям, но девушка молчала, ее никто не признал. Ну, ее избивали и потом повесили. Перед смертью она крикнула толпе собравшихся согнанных жителей: «Мы победим!» И сказала немецким солдатам: «Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен. Сколько нас не вешайте, на всех не перевешайте. Нас 170 миллионов». Тело Зои Космодемьянской провисело на виселице около месяца, неоднократно подвергаясь надругательствам со стороны проходивших через деревню Петрищево немецких солдат. Под новый 1942 год пьяные немцы сорвали с повешенной девушки одежду и в очередной раз надругались над телом, исколов его ножами и отрезав грудь. Ну, на следующий день, вот после этого, немцы отдали распоряжение убрать виселицу, тело было похоронено за околицей деревни. Впоследствии Зоя Космодемьянская была перезахоронена на кладбище Новодевичьем в Москве. Об этой казни тоже разные версии есть. Распространена такая даже версия. В частности, об этом было упомянуто в фильме «Битва за Москву», согласно которой, узнав о казни Зои Космодемьянской, Сталин приказал солдат и офицеров 332-го пехотного полка немецкого плен не брать, а только расстреливать. Но сообщалось, что командир полка, который вел допрос Зои, подполковник Рюдерер, был захвачен фронтовыми чекистами, осужден и по приговору суда позднее расстрелян. Но по другим источникам он умер в 1960 году. Когда в «Правде» 27 января 1942 года появился очерк Таня, то страна об этом узнала. 16 февраля был подписан указ о присвоении Зои Космодемьянской звания Героя Советского Союза. Во время и после перестройки на волне антикоммунистической критики в печати появилась разная информация о Зое, и писали различные, и существуют различные версии. Одна из этих версий, которая, ну, может быть, не совсем проверена еще, о том, что Зою Космодемьянскую предал ее товарищ по отряду, комсорг Василий Клубков. На допросах он в НКВД уже потом, когда давал показания, заявил, что он был схвачен вместе с Зоей, выдал ее, опасаясь того, что немцы его расстреляют и так далее. В других допросных протоколах он это отрицает. Но, тем не менее, 16 апреля 1942 года Клубков был расстрелян за измену родине. Его показания, как и сам факт присутствия в деревне во время допроса Зои, не находят подтверждения. К тому же показания его путаны, противоречивы. И многие исследователи приходят к выводу, что, в общем-то, Клубкова заставили либо оговорить себя наши чекисты, либо из карьерных соображений, либо из пропагандистских целей, чтобы оправдать попадание Зои в плен, недостойное, согласно тогдашней идеологии, советского бойца. Надо сказать, что в предисловии книги Виктора Кожемяка о Зое Космодемьянской автор пишет, что одним из факторов, толкнувших его к написанию книги, стал интерес американского ученого, изучавшего подвиг Зои Космодемьянской и решившего снять про нее фильм, Джонатана Платта. Это очень даже показательно, потому что есть сведения и публикации в интернете, и в различных источниках социолога Сергея Георгиевича Карамурзы, который пишет вот о том, что как-то он читал лекцию в Бразилии перед обществом психологов. Тему они задали такую – технология разрушения образа в ходе перестройки. И он рассказал им факты, приводил выдержки из газет. А оказывается, смысл вот этого всего слушатели его понимали лучше меня. Особенно их заинтересовала кампания по дискредитации Зои Космодемьянской. Они ему задавали удивительно точные вопросы о том, кто была Зоя, какая у нее была семья и так далее, в чем суть ее подвига. А потом объяснили сами они, почему они именно этот образ надо было испоганить, ведь имелось множество других героинь. С их точки зрения, вот этих психологов зарубежных, потому что в народном сознании, независимо от национальной пропаганды, образ Зои Космодемьянской как бы был образом святой мученицы. И он, отделившись от реальной биографии, стал служить опорой самосознания русского народа. Но в последнее время, конечно, очень много делается для того, чтобы истинная правда о героях, правда об участии наших советских людей в сопротивлении фашизму очищалась от каких-то неправильных толкований. Надо сказать, что Зоя Космодемьянская – одна из многих людей, участников Великой Отечественной войны, героев, в честь которого было очень много открыто в стране и музеев, например, в селе Петрищево. Дом-музей Зои и Александра Космодемьянских есть и в поселке Шиткино нашего Тайшетского района. Но помимо этого, это в разных городах. Самое главное, очень много памятников было монументальному искусству в разных районах нашей. И, конечно, и в Осиново-Гае, и в Тамбове, и бюст есть в селе Шиткино. И памятники были не только на территории Подмосковья или там Российской Федерации, а также, например, в Киеве, в Харькове, в Мариуполе. Я вот не знаю, что сейчас с этими памятниками, которые были расположены, может быть, они сохранились на Украине. Я не нашла сведений об этом. А надо сказать, что отмечен был образ Зои Космодемьянской и в музыке. В 1944 году был фильм поставлен «Зоя», Лео Арнштам его поставил. И вот там была к этому фильму музыка Дмитрия Шостаковича. Была там песня Тани «Партизанки». Музыку к фильму «Зоя» Лео Арнштама написал Дмитрий Шостакович. Была одноактная опера «Таня» композитора Дегтярева, оркестровая сюита и опера «Зоя» Мазаевой. Был поставлен также в 43-м году балет «Татьяна» Крейна. Песня о Зое Космодемьянской на слова Градова, на музыку Милютина, также была вот в эти годы. Образ Зои Космодемьянской был запечатлен и в живописи. Ну, например, кукрыниксы Зои Космодемьянской образ оставили. Щекота «Последняя ночь Зои Космодемьянской». Это на холсте масле картина. Но особенно много, конечно, в художественной литературе. И очень много в честь Зои Космодемьянской названо объектов разных. Ну, во-первых, астероид 1793 Зоя. Затем различные названы поселки, детские лагеря, библиотеки, пионерские лагеря, пионерские дружины. Имя Зои Космодемьянской носил танк БТ-5. головной из 8 танков, которые были собраны на нашем Иркутском заводе тяжелого машиностроения имени Куйбышева и образовали танковую колонну «Иркутский комсомолец» и были переданы в состав 206-го полка отдельного танкового. Так вот, один из этих танков носил имя Зои Космодемьянской. Ну, конечно, больше всего в художественной литературе. Ну, всем вот известна повесть о Зое и Шуре, которую написала Любовь Тимофеевна Космодемьянская, мать героев. Ну, литературная запись, как я уже говорила, Фриды Вигдоровой. А Маргарита Алигер посвятила Зое поэму «Зоя». В 43-м году поэма была удостоена сталинской премии. Кроме того, вот есть такая книга «Дилогия» о Зое Космодемьянской, «Брат и сестра» повести, и дальше «Не бойся смерти», ее написал писатель советский Вячеслав Ковалевский. Зое посвятили стихи Агния Барто, Роберт Аждественский, Юлия Друнина, Владимир Туркин и другие. Но самое интересное, что не только советские поэты посвящали ей стихи. Стихи посвящали также и чувашский поэт Петр Хузангай, турецкий поэт Назым Хикмет, китайский поэт Ай Цин. Но многих из них уже не удалось найти. Но мне более всего нравится вот стихотворение, которое написал Николай Дмитриев, «Зоя». Знаете, здесь нет такого яркого, что ли, прославления подвига Зои, но, тем не менее, чувствуется такое уважительное отношение. Она назвала себя Таней, не зная, что в гордой красе несломленной бронзовой станет над Минским летящим шоссе. Что, славя московские зори, ей горн пионерский споет. Куда вам? До Зои? До Зои кондуктор билет оторвет. И выполненное задание, и крестный бессмертие путь, и это святое незнание, вот подвига, сила и суть. Мы выстоим, главное, знала, но если сквозь сумрак и свет она хоть на миг услыхала, сквозь 40, сквозь 1000 лет, не скрип под фашистской киркою, а здесь воскрешение дорог. Хоть это, мы выйдем у Зои, московский родной говорок. Надо сказать, что память о Зое Космодемьянской и в нашей Иркутской области, и в городе Иркутске тоже хранится определенным образом. В 1946 году решением нашего городского совета народных депутатов номер 759 от 20 декабря 1946 года новая улица в поселке Боково, это в Ленинском нашем округе, была названа именем Зои Космодемьянской. В 1952 году по проекту архитектора Гольдштейна для общежития нархоза, так назывался в ту пору Байкальский государственный университет экономики и права, был построен на улице Ленина, 11, общежитие было построено для студентов. И вот на уровне четвертого этажа этого общежития в центре фасада скульптор Андреев поместил там, разработал медаль с горельефом. И она, в общем, долго виднелась до определенного ремонта. Сейчас в этом здании на улице Ленина, 11, ну, одно из тех зданий, в котором приемная комиссия и другие учреждения, которые к общежитию отношения не имеют. И проведенный ремонт, в общем, медальон этот скрыл. Я не знаю, хорошо это или плохо, но мне кажется, что надо было оставить, он никому не мешал, а память об этом, ну, как-то каким-то образом все-таки сохранялась. Надо сказать, что вот этот разговор о Зое Космодемьянской, ну, он как бы не плановый. То есть я не планировала рассказывать о ней. Но постоянная слушательница радиоканала Инна Николаевна Баранова, которая всегда внимательно слушает все передачи радиоканала, позвонила в редакцию и сказала: «Почему вы рассказываете о многих участниках Великой Отечественной войны, а совсем не рассказываете о Зое Космодемьянской?» Всего доброго, до новых встреч в эфире.
Память жива.